Ну что, благословенные, давайте будем готовиться. Проверьте сразу мобильные телефоны, чтобы они вас не отвлекали. Запишите себе, у нас сегодня по счету. Какая? 36-я встреча, правильно. Хорошо. Тема та же. Мы продолжаем с вами рассматривать эту тему, которая называется «Спасение души или обновление ума». Спасение души или обновление ума. Хорошо, давайте мы с вами совершим молитву, и пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшней встрече. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Отец, мы благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас понимать больше, принимать больше, делать больше. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя, прости. Прости, если мы хоть чем-то ограничивали Твой Дух, ограничивали Твою силу, ставили сопротивление, ставили препятствия. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей, наставь каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердца нашего и помоги нам принимать и понимать больше. А мы верим, мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы верим, что начавшим нас доброе дело, Духом Своим совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому, Отец, мы полностью полагаемся на действия Твоего Духа и силы. И мы принимаем. На основании Слова Твоего мы принимаем, что мы имеем ум Христов. Ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого присутствующего и входящего. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум прямо сейчас во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свою свободу от тьмы во всяком ее проявлении. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода от влияния проклятий во всякой форме его проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за ум помазанный. Благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы на этом месте. И я прошу Тебя, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию. И помажь меня учить. Дай направление мыслям и словам, чтобы каждый присутствующий больше никогда не оставался прежним. И я благодарен Тебе, Иисус, за помазание. Благодарен Тебе за действие Твоего Духа и силы на этом месте. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом затмевающим, над всяким бесом мешающим принимать и слышать Слово. И приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время, действие Твоего Духа и силы. И мы, как Твой народ, Твое наследие, мы верим, что действие Твоего Духа и силы не оставит нас прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Это Твое время, и мы, как Твои подданные, открыты учиться. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты будешь учить нас. Сегодня будешь учить нас быть эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы воля Твоя и план Твой совершались во всей полноте. И мы верим и держимся слова, что мы будем научены Господом, и начавшим нас доброе дело совершит его. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, и мы с вами рассматриваем или продолжаем рассматривать тему спасения души или обновления ума. Сегодня у нас с вами по счету 36-я встреча. Я, как всегда, хочу напомнить некоторые основные моменты. Почему мы изучаем эту тему? В первую очередь, потому что в Библии, когда мы читаем с вами Писание, мы встречаем 4 человека, или, скажем так, 4 образа человека в глазах Божьих. То есть, когда мы читаем Бытие 1-2 главу, мы видим с вами человека в славе Божьем, в Божьем присутствии, в Божьей славе. Но начиная с 3 главы книги Бытие, мы читаем о другом человеке. Вам важно это знать. И согласно Писанию, начиная с Бытия 3 главы, Бог не предъявляет требования к человеку такие, которые Он предъявлял в Бытие 1-2 глава. Почему? Другой человек. Другой человек своим содержимым, другой человек в своих способностях, другой человек в своих возможностях. Бесславный, проклятый. Очень важно об этом помнить. Потому что то, какой человек есть, во многом определяет и то, какой с него спрос. Бог никогда не спрашивает человека больше того, что он может понести или сделать. Поэтому Бытие 1 глава – это один человек. Бытие 2 глава, то есть 3 глава – это совсем другой человек. И такой человек до момента искупления, после креста, после того, как верующие приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, мы видим еще одного человека, рожденного свыше. Подождите, это уже другой человек. Скажите мне, отличается ли Иов, слушайте внимательно, по своему содержанию, по своим способностям и возможностям, от Павла, Петра или Иоанна, в общем, от одного из последователей Иисуса. 100%. 100%. Отличается чем? Теми способностями и возможностями, которыми он имеет Духом Божьим. Может ли рожденный свыше рассматривать в свете Иова себя? Нет, другой. Другой. Поймите, абсолютно другой человек. Абсолютно другой человек. Если Моисей мог называть себя только рабом, то мы дети в доме его. Это разные люди. И когда мы с вами уже читаем книгу Откровения, а там еще другой человек. Прославленный, восстановленный в Боге. То есть мы видим 4 человека. Вы знаете, не учитывать это приводит к множеству теорий, к разделениям, к разногласиям, к спорам, конфликтам, когда возрожденные свыше рассматривают себя в свете ветхих образов, изучают себя в свете ветхих образов, хотя Писание в Новом Завете говорит нам, чтобы мы рассматривали себя только через одну личность, потому что мы в нем. И я всегда говорю верующим, определитесь, в ком вы. Либо вы во Христе, в Сыне Божьем, либо вы в Иове, в Моисее, в Давиде, в Иисусе Навине. В ком вы? А если вы в Нем, то, пожалуйста, изучайте себя в Нем, через Него, а не в ветхих образах. Брат Олег, а что же делать с ветхими образами? Изучайте определенную мудрость. Изучайте то, как они поступали в отношении Бога. Изучайте, как Бог поступал в отношении их. Изучайте Бога в их жизни. Изучайте вот эти дисциплины. Но самих их, их способности, возможности, ваши намного выше. Это все равно, что вы будете изучать собачку, представляя ее как слона. И изучать слона, представляя ее как собачку. Вы запутаетесь и пойдете в заблуждение. Никогда не изучайте себя в свете того, в ком вы не находитесь. Изучайте себя всегда в том, в ком вы находитесь. Это для вас должны быть основы, потому что вы другой человек. Вы отличаетесь от ветхозаветных образов. И это поможет вам не запутаться. Поэтому эта тема имеет место, потому что необновленный ум держит в ветхом образе. Где происходит основной конфликт, о котором мы говорили? Основной конфликт в жизни людей всегда происходит между содержимым духа и содержимым ума. Есть тот, кто вы в своем духе, новое творение. Есть тот, кто вы в своем уме, бесславное творение. Я имею в виду в той мудрости. И происходит конфликт. Ваш дух не желает жить по-новому, а ум не знает, как жить. И не извиняюсь, ваш дух не желает жить по-старому, а ум не знает, как жить по-новому. Поэтому обновление ума, о котором говорит апостол Павел, это не предложение на воскресном служении или субботнем. Обновление ума – это следующий этап после возрождения свыше. Спасли свой дух, а теперь спасайте душу. Поэтому слово «спасение души» или «спасайте души» – это обращение к рожденным свыше. Потому что отсутствие обновления ума держит рожденных свыше в рабстве. Как-то я разговаривал с одним человеком, и сам разговор он меня огорчал. Огорчал мой дух, огорчал Дух Божий. И я сразу себе делал некоторые пометки, потому что для меня всякие такие разговоры – это всегда свидетельство проявления той мудрости земной, которой руководствуются верующие. И я в своем духе имел такое свидетельство, что необновленный ум всегда делает ударение на то, почему вы что-то делать не можете. То есть я общался с этим человеком, он мне постоянно «не можем», «не получится», «не можем», «не получится». Он рожденный свыше. Да вот не получится, да вот надо, да вот еще, да вот не хватает, да вот еще, да вот не получится, да вот еще, неплохо бы, или, пух. Необновленный ум всегда делает ударение на почему нет. Обновленный ум всегда делает ударение на почему да. Потому что все могу. А необновленный ум говорит если. Вот если бы у меня еще был трактор, то все могу, а без трактора не все. Хорошо. Я просто показываю вам эти важные вещи, потому что каждый присутствующий здесь, я верю, возрожденный свыше. И на сегодняшний день обновление ума для вас – это не предложение, это не тема для разбирательства и выбора. Обновление ума – это следующий шаг, который, если не предпринимать, то Библия становится нравственной книжкой, которую чаще всего используют для того, чтобы оправдать либо свои поступки, либо наехать на своего брата или сестру в Господе. И все. Потому что эффект от нее – это практическая книга. Это книга применения того, что в вашем духе – Духом Божьим. Потому здесь вы такой, как вы есть в Сыне Божьем. Вот здесь. Не в вашем уме, а вот здесь. Потому то, что вот здесь, как вы думаете, где должно быть? В вашем уме. И если то, что здесь, не будет в вашем уме, то вы таки не узнаете, что в вашем духе. Потому апостол Павел умоляет преобразоваться обновлением ума, чтобы познать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. И как в одном из посланий написано, извиняюсь, в Евангелии, будьте совершенны. Как совершен Отец ваш Небесный. Значит, это реально и доступно. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами 36-я встреча. Смотрите, мы с вами уже на одну встречу опередили тему «Сила Божья для человека». Там было 35 встреч. Мы уже, видите, пошли еще глубже. Хорошо. Итак, мы с вами сегодня будем продолжать рассматривать некоторые вопросы, связанные с восстановлением человека. На нашей 34-й встрече мы начали говорить с вами о проповеди Евангелия. Вообще удивительная сама тема Евангелия. Я до сих пор не перестаю удивляться глубине самой сути Евангелия, потому что в Евангелии раскрывалось восстановление. Мы с вами говорили о том, что Евангелие, проповедь Евангелия, я не говорю обучение, основано на двух местах Писания из книг Ветхого Завета. Исаия и Левит, 25 глава. В книге Исаия говорится о Духе Божьем, который будет пребывать на Мессии. Книга Левит говорит о лете Господнем, о годе, когда Бог объявляет свободу всем жителям. Иисус взял эти два места Писания о Духе Господнем, о силе Божьей, пребывающей на Мессии, и о лете Господнем, и проповедовал Евангелие. В чем состояла сама суть Евангелия? На мне пребывает сила Духа Божьего, чтобы вас объявлять свободными. Это есть осуществление лета Господня. Бог помазал своего Сына Духом Святым и силой, чтобы Он, проповедуя, осуществлял лето Господне. Свободу всем жителям ее. И, конечно, каждый, кто принимал Иисуса Спасителем, Господом, переживали лето Господне. Свободу от рабства, проклятия. Это Евангелие. Это Евангелие. Но мы знаем с вами, что Отец следовал еще дальше. Потому что земное служение Иисуса – это явление воли Божией. Но явление воли Божией не только в том, что им доступно в Сыне, а еще явление воли Божией в том, что будет иметь каждый, кто примет прощение своих грехов через Агнца. Потому Иисус являл Божье присутствие, являл волю Божию, чтобы всякий, кто примет Его после того, как Он пойдет на крест, имел Божье присутствие 24 часа в сутки. Или 24 часа в сутки иметь доступ к силе Евангелия, к свободе. К свободе, братья, призваны вы, Писание говорит. Будьте свободными, не делайтесь рабами человека, потому что в вас находится дух свободы, сила быть свободным. Вы каждый юбилей, вы пережили юбилей Божий. Поэтому в нем вам и оставаться. И мы с вами говорили на нашей 34-й встрече об восстановлении. Восстановление вносит в жизнь человека не то, чего не было или не принадлежало человеку прежде. Божье восстановление – это возвращение человека в то, каким Бог ему определил быть еще прежде создания мира. Вот почему Вартимей мог смело обратиться к Иисусу и сказать, чтобы мне прозреть. Потому что Бог никогда не планировал, чтобы человек был незрячим. Потому Вартимей не попросил чего-то незаконного. Он попросил то, что должно быть у каждого человека. Бог сотворил глаз видящий, ухо слышащее. Так написано в книге притчи. Поэтому Вартимей попросил. Писание говорит, что Евангелие также названо Евангелием мира. Что такое мир в контексте еврейского языка? Это все цело, ничего не сломлено. То есть, знаете, эта сила Евангелия, она пришла в нашу жизнь, чтобы сделать все целым и ничего не сломленным. Это все восстановление. Восстановление. Поймите, восстановление – это не придать какую-то новую, ранее несуществующую форму. Это возвращение прежнего. Вам не интересно вообще, какими Бог вас видит? А мне очень всегда интересно. Я понимаю, что то, что в моем уме, оно всегда идет вразрез с тем, каким видит меня Бог. Потому в моем духе я слышу, все могу в моем уме, ну. Все могу, ну. Вот если бы и но. Вообще слово но знакомое, да? Но. Хорошо. А теперь мы продолжим с вами. Продолжим, потому что на прошлой встрече мы с вами отметили, что после того, что Иисус сделал на кресте, после того, как Дух Божий в день Пятидесятницы излился на эту землю, заполнил атмосферу земли и стал доступен каждому, кто исповедал Иисуса Спасителем и Господом, с того дня каждому доступно безмерно величие Божие. Об этом пишет апостол Павел в обращении уже к церквям и говорит, как безмерно его, безмерно величие могущества его в нас, верующих под действием державной силы его. Скажите, если в вашем духе находится безмерное величие могущества его силы, то что теперь требуется только от вас? Научиться ей пользоваться. Вот и вся разница. У вас в гараже может стоять машина, но пока вы не научитесь ездить, вы можете только ей хвалиться. Хвалящийся, хвались Господа. Вот они и хвалятся. А где Господь в вашей жизни? А что вы придираетесь? Вот пока все только хвалятся. Хвалиться надо Господом, да, аминь. На Писании написано, что укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Нам очень важно знать то, что нам необходимо знать. И мы с вами завершили нашу прошлую встречу одним из стихов апостола Павла. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Сегодня мы продолжим этот стих рассматривать и уделим ему больше внимания, так как обновление ума, славное мышление, формирование славного мышления, оно как раз и раскрывается в этом стихе. Вы знаете, всегда очень важно знать, в каком направлении обновлять ум. Вы можете обновлять ум в самых разных направлениях. Но есть базовые направления, есть те базисы, которые определяющие то, что нужно положить в основание обновления ума. И вот как раз один из стихов апостола Павла дает базис понимания, в каком направлении надо обновлять ум каждому рожденному свыше. И я читаю этот стих. Сегодня именно мы его и будем рассматривать. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Там написано: «Кто во Христе, тот новая тварь или творение. Древнее прошло, теперь все новое». То есть апостол Павел в этих словах раскрывает суть нового творения. Через эти же слова и раскрывается то, в каком направлении необходимо обновлять свой ум. Поэтому будьте внимательны. Сегодня будем рассматривать вот этот стих, говорящий о новом творении. И теперь я буду снова читать этот стих. И мы отметим те слова, те основные и определяющие составляющие, которые должны входить в состав славного мышления. Хорошо, будьте внимательны. Читаем еще раз. Кто во Христе, тот новое творение. Услышали? Я верю, что вы услышали. Но вы услышали, конечно, частично. То есть из этих слов апостола Павла очевидно, на что он делает ударение по Писанию. Кто во Христе? Кто во Христе? И это звучит подобно тому: у кого есть жена, и кто о ней заботится, тот муж. Или кто умеет летать на самолете, тот летчик. Потому что не всякий муж, у кого есть жена. А вот у кого есть жена, и он о ней заботится, тот муж. Потому что за мужем, за ним, не перед ним, а за ним. Ну, я просто так раскладываю немножко, чтобы вы понимали. Кто во Христе, говорит Писание. Слышите, кто во Христе? Само это слово в первую очередь делает ударение на единство. На погружение во Христа. Оно звучит еще в 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих так. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Поэтому кто во Христе? И не переведя слово «Христос», вот где сокрыт сам корень непонимания. Не переведя слово «Христос», по сути дела, верующими успускается та истина, которая раскрывает основание нового творения. И, естественно, в этом направлении не совершается обновление ума, рожденными свыше. То есть верующие не вкладывают в свой ум те знания, которые раскрывают им жизнь в Духе Божьем. И по этой причине новые живут по-старому. Потому что сама изюминка нового творения, кто во Христе, не переведя слово «Христос», осталась абсолютно незатронутой. Поэтому сейчас мы совершим с вами небольшое погружение в теологию, в изучение слова «Христос». Я знаю, что многие из вас уже знакомы с этим, но апостол Павел говорит, что «не устану напоминать». Пусть в ваших умах это еще раз и еще раз напомнит вам и во многом подкорректирует вашу молитвенную жизнь. Потому что молитвенная комната – это то, откуда все в жизни верующего должно начинать быть. И если молитвенная комната некачественная, соответственно, и жизнь. Если молитвенная комната в невежестве, соответственно, и жизнь. А если вообще молитвенной комнаты нету в плане молитвенной жизни, то соответствующая и жизнь. Поэтому сегодня я верю, что само разбирание и изучение этого слова «Христос» по Писанию во многом поможет вам навести определенный порядок в молитвенной комнате. Хорошо, с чего мы начнем? В первую очередь я хочу отметить, сколько раз оно встречается в Писании. 341 раз. То есть само по себе это уже должно натолкнуть на какую-то мысль, что оно в Писании встречается 341 раз. И вы знаете, что в Новом Завете оно лишь в некоторых случаях переведено. А так оно вообще нигде не переводится. 341 раз, и только в некоторых случаях оно переводится. Только в некоторых случаях. Но поскольку евреи в тот период времени говорили не на древнееврейском, а на греческом, то ожидаемого ими Мессию они везде называли каким словом? Христос. Потому что они в основном все говорили на греческом, на распространенном греческом языке. Поэтому на протяжении всего текста Нового Завета, как евреи, так и язычники Иисуса не называли Мессией, а называли Его Христом. Как вы думаете, когда еврей, знающий греческий язык, называл Иисуса Христос, что в его уме разворачивалось? А я вам скажу, все, что связано с Мессией. Потому что в их понимании слово «Христос» давало полную глубину понимания слова «Мессия». У рожденных свыше настоящих, если вы спросите, что такое Христос, то они скажут «Сын Божий». И все. Вы можете сами проэкспериментировать это. Потому что на сегодняшний день множество верующих не знают значения слова «Христос», не понимают значения слова «Христос», потому что это слово в Новом Завете, которое у нас не переводится или не переведено. По какой причине? Это уже другой вопрос. Но оно не переведено. Потому греческое значение слова «Христос» уходит корнем уходит в древнееврейское слово «мессия» и буквально означает «тот, которого облили маслом» или «помазанный». То есть как бы за этим ничего особенного нет. Но когда мы используем это слово «помазанный» в связи с Богом, это очень важно, то мы говорим о Боге, пребывающем на человеке, на плоти человеческой. Вы видите саму по себе разницу? То есть, если я хочу сказать о Боге, то я могу сказать так: Бог, могу сказать Дух Божий, могу сказать Господь. Но если я буду говорить о Боге, или о Господе, или о Духе Божьем, пребывающем на человеке, то согласно Писанию я должен использовать слово «помазанный» или «помазание». В контексте Писания это слово всегда делает ударение на связь Бога с плотью человеческой. Поэтому вы встречаете в Писании такие слова, как «Бог», «Дух Божий», «Господь». Это говорится о Боге вне плоти человеческой. Но когда апостол Павел хочет показать, что Бог пребывает в или на плоти человеческой, он использует слово «Христос». И не понимая этих вещей, не понимая и не вкладывая в это никакого смысла, рожденные свыше не рассматривают себя в свете этих мест Писания. Поэтому сегодня мы уделим времени тщательному изучению этого вопроса, чтобы вы увидели, я забегаю немножко вперед, хочу вам напомнить, кем вы себя называете или считаете. Вы называете себя и считаете себя христианами. Это тоже греческое слово, не переведенное на русский язык. Потому что в переводе на русский язык слово «христианин» означает «помазанник» или «помазанный». Я знаю, что в трактовках разных библейских словарей «христианин», «последователь Христа», «поговорили два грека» называется. И без перевода не поняли, о чем речь. А слово «христианин» на самом деле всегда говорит о Духе Божьем. Как Писание, я могу дать вам расширенную трактовку слова «христианин» в Писании. «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Вот вам христианин». И не переведя слово «христианин», не понимая его значения, Верующие придали этому слову больше религиозную форму, чем истинную ту форму, которая подразумевается в Писании. Сегодня мы тоже это рассмотрим. Я просто забегаю немножко вперед, чтобы вы понимали, насколько это важно. Я когда езжу по разным, особенно по сельским церквям, я постоянно проповедую в основном на эту тему «Христианин». Чтобы те, кто находится в сельских церквях, они немножко мало изучают такие вещи, вообще почти не изучают. Им очень важно узнать, кто они и что у них есть. Кто они и что они есть. Хорошо, давайте мы с вами проведем это исследование, чтобы иметь четкое и глубокое представление. Кто во Христе, тот новая тварь или новое творение. Поэтому мы сейчас с вами узнаем значение слова «Христос». Итак, в Писании греческое слово «Христос», как и еврейское слово «Мессия», говорит об одном и том же. Об одном и том же. О Божьем назначении через помазание кого-либо. Вообще слово «Христос» никогда не было ни фамилией, не титулом Сына Божьего. Хотя в основном, когда верующие разговаривают, они используют это как фамилию или как титул. Но это никогда этим не было. Именно по этой причине они и не слышат, когда они говорят на себя христианин. Они не слышат. Вам важно это слышать. Вообще, хотелось бы мне, чтобы в ваших умах слово «Христос» всегда сразу переводилось. Для этого вам придется над собой поработать. Вот в этом есть процесс и направление обновления ума. Потому что мы настолько привыкли к некоторым греческим словам, что глубина той истины, которая раскрывается в Новом Завете, просто не затронута. В Библии есть некоторые, скажем так, несколько, или скажем так, больше, чем несколько греческих слов. На сегодняшний день некоторые из них стали конфликтными. Это слово «Христос» и слово «креститься». Потому что слово «креститься» – это греческое слово, говорящее о погружении во что-либо. Крестил их, погружал их. Иоанн – креститель, Иоанн погружал воду. По этой причине его назвали креститель. Хорошо, но это уже другая тема. Мы с вами тоже уже это рассматривали. Поэтому в Божьем или в Писании слово «Мессия», как и слово «Христос», говорится о Божьем назначении через помазание кого-либо. В связи с Иисусом, Сыном Божьим, написано «Иисус Христос». То есть, оно говорит о Боге, вы и на Иисусе. Оно говорит о том, о чем Он проповедовал, и оно говорит о том, что Он являл. То есть слово «Христос» в связи с Сыном Божьим говорит то, о чем Он проповедовал, то, о что Он являл, зафиксировали. Это очень важно. То есть слово «Христос» говорит о помазании Божьем на Божьем помазаннике. Потому что если есть помазанный, то есть то, чем его помазали. Правильно? Понятно, это несложно догадаться. Если есть помазанный, то есть то, чем его помазали. Поэтому нам важно рассмотреть и значение слова «помазанный», и значение слова «помазание». Так мы более четко и последовательно с вами изучим само значение, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Первым мы, конечно, рассмотрим значение слова «помазание», потому что «помазанный», «помазанный», «помазание». Поэтому нам важно рассмотреть первое слово «помазание». Что означает слово «помазание»? В контексте Писания. Определение слова «помазание» дается в Исаии 10:27. Там пророк Исаия, будучи ведомый Духом Божьим, пророчески говорит о том, чем Бог помажет Мессию. Читаем. «И будет в тот день». Мы уже знаем, о каком дне идет речь. Мы уже знаем об этом дне. Потому что в этот день... В этот день Иисус сказал: «Дух Господень на мне». Этот день также касается и тот день, когда Иисус сказал: «Свершилось». Читаем. «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо от тука». В еврейском оригинале называть «от помазания». Следовательно, слово «помазание» в контексте Писания означает сила Духа Божьего, которая снимает бремя и уничтожает ярмо сатаны. То есть, когда мы говорим слово «помазание», то на что или на кого мы делаем ударение? На Дух Божий, на Бога. Но, когда мы говорим слово «помазание», мы говорим о Духе Божьем, о Боге, пребывающем где? На плоти человеческой или во плоти человеческой. Всегда об этом помните. Если я хочу сказать о Боге, я еще раз делаю натурение. Вам нужно научиться так разговаривать. Если я хочу сказать о Боге или о Духе Божьем, о пребывании Духа Божьего, я могу сказать «Божье присутствие». Подождите, когда я еще сказал «Божье присутствие», я не сказал на ком-то. Я сказал просто «Божье присутствие». Но если я хочу сказать о Божьем присутствии на ком-то, я скажу «помазание». И знаете, если, допустим, здесь были бы греки, и я бы сказал «помазание», они бы сказали «на ком?». Слышите? Потому что в их умах это правильно разворачивается. Потому в свое время, если вы бы сказали «помазанник», то бы вас бы спросили «кто?». Потому что они понимают, что если говорится слово «помазание», то на ком? Если помазанник, то кто? Они сразу это соединяют с человеком или с плотью человеческой. В ваших умах это должно быть четко выведено. Наталья, зачем? Потому что вы христианин. И когда вы скажете «христианин», то вы будете знать, о ком вообще речь идет. Хорошо, я постараюсь сегодня вложить в ваш ум, чтобы всякий раз, если встречаем в Писании слово «Христос», чтобы четко понимали, о ком идет речь, о чем идет речь и где что пребывает. Когда мы встречаем в Писании слово «помазание», мы также с вами читаем о личности Триединого Бога. То есть мы ни в коем случае не отходим от Бога. Нет. Просто используя слово «помазание», говорится о Боге, пребывающем в и на плоти человеческой. Писание говорит, но мы все преодолеваем силою или помазанием возлюбившего нас. Пребывая в и на плоти человека, при этом сама по себе плоть человека не приобретает какие-то сверхъестественные способности. То есть плоть человека становится лишь носителем Духа Божьего. Об этом сказано во втором послании к Коринфянам 4:7. «Но сокровище сие, Дух Божий, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывана Богу, а не нам». А это говорит о следующем, что слово «помазание» как в Ветхом, так и в Новых Заветах говорит о пребывании Бога в и на человеке. Как вы думаете, когда в Ветхом Завете кто-то говорил «помазанник», о ком думали? О Боге. Когда говорили «помазание», о ком думали? О Боге. Никогда не отделяйте слово «помазание» от Бога. Слово «помазанник» тоже не отделяйте от Бога. У вас тогда будет формироваться правильное представление в первую очередь о себе, потому что вы называете себя «помазанники». «О, брат Олег, я не помазанник». «Ты христианин?» «Да, я христианин». «Ты христианин?» «Да». «А ты помазанник?» «Нет». Можете проэкспериментировать. Вы улыбаетесь, но я говорю, что это происходит так. Вы можете подойти к человеку, верующему человеку, ходящему в евангельскую церковь и сказать: «Ты христианин?» Он скажет: «Да». «А ты помазанник?» «Нет». А как так может быть? А причина лишь в том, что «думает» в голове, это слово «думает» на греческом. Все. Просто не переведено. И это приводит к серьезным последствиям на сегодняшний день. Итак, слово «помазание», о котором мы сейчас говорим, оно не упраздняет важности и значимости личности Триединого Бога, Духа Божьего. И не отводит внимания, слышите, не отводит внимания человека от Бога. Слово «помазание» как раз говорит о том, что Бог, Дух Святой, использует конкретную плоть человеческую. В Писании написано, что когда Бог сказал Самуилу помазать царем Давида, там говорится так: «И взял Саул Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня». Это 1 Царств, 16 глава, 13 стих. Итак, помазание – это Дух Божий, это сила Духа Божьего, пребывающая на человеке с определенной целью. Дух Божий всегда пребывает с определенной целью. В период Ветхого Завета, если человека ставили священником, его помазывали. Помазывали елеем, который был прообразом. И когда его помазывали елеем, на него сходил Дух Божий. Зачем священникам был Дух Божий? Чтобы они могли выполнять Божье дело в его способностях и в его возможностях. Понимаете саму цель помазания? Божьего присутствия, силы Божьей. Давайте еще раз повторю. Я в ваших умах хочу это закрепить. В период Ветхого Завета Бог помазывал священников, царей, пророков, помазывал с целью, чтобы те могли выполнять дела Божьи в его способностях и в его возможностях. То есть с какой целью помазывает Бог? Чтобы человек мог действовать, жить на земле в его способностях и его возможностях. Что ожидает Бог от человека, который помазан? Чтобы тот жил в его способностях и в его возможностях. Ну, это нормально, правильно? Я не думаю, что родители ожидают от детей своего что-то другого. Они ожидают, что их дети будут пользоваться благами родителей. А если дети не пользуются благами, то, конечно, это уже настораживает родителей. Не, конечно, если они уже в 30 лет пользуются опять благами и в 40 лет продолжают пользоваться благами, то это тоже настораживает родителей. То есть есть какой-то период, когда родителей радует, а есть, когда уже настораживает. Хорошо, я верю, что вы правильно понимаете. Итак, в период Ветхого Завета Бог помазывал пророков, священников, царей, чтобы те могли выполнять Его волю, Его планы, Его намерения, Его силой. Бог сказал об этом Иеремии: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы». Хорошо, итак, мы с вами увидели, что помазание – это сила Духа Божьего, пребывающая вы на плоти человеческой, с целью снимать бремя и уничтожать ярмо. Божье дело можно делать только в Божьей силе. Есть? Закрепили? Хорошо, теперь нам будет глубже и понятнее значение слова «помазанный», потому что мы дошли до помазанного. Итак, библейское определение слова «помазанный» на основании Евангелия от Луки, 4 глава, 18 стих, звучит так: «Дух Господень на мне». Скажите мне, когда вы говорите «я христианин», что вы тем самым говорите? «Дух Господень на мне». А вы попробуйте, зайдите в традициональную церковь и скажите: «Дух Господень на мне». Только держите дверь открытой. Вот почему Иисус говорил ученикам ходить по двое. Чтобы один вытаскивал при необходимости. Это серьезные вещи, потому что религиозный дух антихриста, переводите из греческого, действует сегодня так же, как и тогда. Антихриста, анти, противостоящий Духу Господню. Поэтому на сегодняшний день основные давления, основные атаки, которые совершает сатана в вашей жизни, это не по причине вас, это по причине присутствующего у вас. Потому что если вы не тот, кто у вас, вы для него не представляете никакой опасности. Но Дух Божий, Божье присутствие, это то, что вызывает в нем постоянное заикание и трепет. Поэтому сатана делает все, чтобы рожденные свыше ничего не знали о том, кто в них. И называя себя христианин, они это связывали только с принадлежностью к определенной группе людей, которые не ругаются, в смысле не матюкаются, не курят. Мы же христиане, мы не курим. И разные другие смешные вещи. Мы не курим не потому, что мы христиане, а потому что дети Божьи. Может, я кого-то зацепил? Так все затихли сразу, тему курения затронул. Это ваш выбор. Я ни в коем случае на вас не наезжаю. Хорошо. Но никогда не забывайте, кто у вас. Кто в вас? А вы вдыхаете в себя? И кто в вас? Поймите, это не благоухание приятное в вас заходит. Брат Олег, а может это дымка храма Духа Святого? Хорошо. Я верю, что вы все правильно поняли. Итак, библейское определение слова «помазанный Дух Господень на мне». Поэтому, используя слово «помазанный», мы говорим, конечно, о человеке. Послушайте меня внимательно. Но говоря о человеке, мы ни в коем случае не делаем ударение на человека. Давайте я вам объясню. Допустим, я могу общаться с братом. И говорить, использовать «он мой брат». «Он мой брат, Господи, я его люблю, слава Богу за моего брата». Но если я хочу сделать ударение на Бога, действующего через моего брата, то я скажу, он помазанник. То есть он мой брат. Но теперь я хочу, чтобы ударение и внимание сделали на совсем другое. Потому когда мы говорим на кого-то, он помазанник, мы ни в коем случае не выделяем его. Мы ни в коем случае не отделяем его от тела. Мы говорим о том, что Бог использует этого человека. Поэтому, если вы услышали слово «помазанник», то неплохо бы узнать, зачем. Вообще, если вы когда-нибудь наблюдали, вообще в церкви Божией на сегодняшний день есть винегрет такой, что если помазанник, то какая разница чем? Поймите, но он помазал одних апостолами. И апостола не путайте с учителем. Одних учителями, евангелистами, пророками, пасторами. Не путайте. Вы никогда не пойдете к стоматологу, чтобы он починил вам или поремонтировал, или посмотрел вам на вашу ногу. Но в Церкви Божией это происходит. Брат Олег, почему вы не ходите евангелизировать? Потому что я не евангелист. Мы все евангелисты. Да. Не, мы все призваны свидетельствовать, но не все евангелисты. Как-то мне сказали, брат Олег, то, что вы делаете, неправильно. Мы живем в такое время, когда надо выходить на улицы. Не, опять-таки я знал, о чем идет речь. Я знал, куда меня пытаются уколоть. Я не расстраивался, не обижался, потому что я понимаю, что надо хранить мир и стараться иметь мир со всеми. Но мне это сказали те люди, о которых я хотел думать по-другому. И когда я выходил с этой встречи, благословенной встречи, знаете, что мне сказал Дух Божий? Он сказал, в семье не все девочки. Меня так это развеселило, потому что меня хотели сделать девочкой. Ты должен быть такой же, как мы. Если ты не такой, как мы, тильки такого, самое такого. Знаете, есть такой мультфильм. А в семье не все девочки. Если Бог меня помазал быть тем, то я не должен пытаться быть кем-то другим. Тем более я знаю, что я уже помазан быть тем, кем я помазан быть. Потому я не собираюсь быть кем-то другим. Потому что я знаю, что у меня это не получится. Раз. И я могу наломать дров. Два. Поэтому, не, я не говорю вам, что вы не должны свидетельствовать. Свидетельствовать – это часть нашей жизни. Свидетельствовать о Сыне Божьем. Но есть разница, когда Бог помазывает, ставит кого-то на служение, и просто, что человек идет и свидетельствует. Нельзя эти вещи путать. Нельзя эти вещи путать. Я просто сейчас хочу, чтобы вы понимали слово «помазанник». Вы все помазанники. Дух Божий пребывает с вами. Но есть, когда Бог помазывает, ставя на служение. Есть, когда Бог помазывает, ставя человека выполнять какую-то профессию. Но есть, когда человек просто помазанный. Дух Божий – это помазание. Поэтому рождение свыше – это есть помазание для жизни. То есть, когда Дух Божий пришел в вашу жизнь, Бог помазал вас силой для жизни. В помазание силы для жизни входят дары Духа Святого, плоды Духа Святого, все оружие Божие – это помазание для жизни. Но помазание для призвания придет к вам в тот день, когда Бог призовет вас служить, либо призовет вас делать какую-то работу для Него. Не путайте эти две силы. Это два, это да, один Дух, но проявление по-разному. Проявление по-разному. Я сейчас говорю о слове «помазан». Не делаю ударение на какое-то одно из пяти служений в церкви. Я делаю ударение на Дух Божий. Поэтому, говоря о вас, я могу сказать «сестра». Как вы думаете, почему я сказал «сестра»? Потому что в данном случае я больше делаю ударение на ее причастность, на причастность к семье Божией. Братья и сестры. Знаете, когда мы общаемся или имеем общение с неверующими, и потом идем по улице, и вдруг с кем-то поздоровались. Спрашивают, а кто это, брат? Идем дальше. Опять кого-то встретили, а это кто, брат? То у вас только братья, а верующие, то есть неверующие не могут понять, о чем идет речь. А это кто, сестра, и то сестра, и то сестра, и то сестра, а то кто брат? То есть для нас это нормально, правильно? То есть я могу любого брата назвать брат, любую девушку сестра, а у них это... Плоть и кровь, правильно. Поэтому как бы если я скажу «сестра», это говоришь о том, что мы все в одной семье. Но если я скажу «помазанница», то я тем самым говорю, что у нее есть что-то от Бога для меня. Она помазана. Потому я могу сказать на вас «помазанники». Тем самым я говорю, что Дух Божий с вами. Дух Божий с вами. Потому если я захочу делать ударение на Дух Божий, я не скажу вас брат или сестра. Я скажу помазанники. Вы помазанники! Тем самым говоря, что Дух Божий. Дух Божий с вами. Поймите, нам придется научиться так разговаривать. Потому что если мы научимся так разговаривать, мы научимся так думать. А если мы научимся так думать, то мы научимся так видеть. Представляете, если муж знает, что жена помазанная, а кто касается помазанника Господня? Брат Олег, вот тоже скажите про мужа. Муж тоже помазанный. О да, в семье два помазанника. Кого будем больше любить? Нет, здесь должна быть рассудительность, мудрость. Конечно, будет почтение, уважение. Совсем другое отношение будет. Совсем другое отношение. Жена знает, кого она кормит. А муж знает, кому деньги он дает. Так что в носок уже от Господа никак. У Бога глаз всевидящий. Хорошо. Возвращаемся. Итак, помазанный. Дух Господень на мне. Когда Сын Божий проповедовал на земле, Он говорил, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Слышите, на что делал ударение Иисус? На Дух Божий. Кто возлюбил мир? Скажите мне, напомните мне из Писания. Иоанна 3:16. Бог. Ибо так возлюбил Бог. А Иисус сказал, Дух Божий на мне. Другими словами, на мне находится тот, кто возлюбил мир. Видите, какая связь в этом целом? Как вы думаете, где он сейчас находится, тот, кто возлюбил мир? У вас. Тот же Дух Божий, который возлюбил мир, который пребывал в Сыне Божьем, который повел Сына Божьего на крест, в день Пятидесятницы, который сошел, и после вашего покаяния вошел в вас, пребывает в вас. И когда у вас такое осознание, то вы никогда не будете говорить, где ты, приди. Дорогие мои, если он уйдет, вам нужно срочно каяться. Потому что он сказал, не оставлю и не покину тебя вовеки. Но когда не переводится слово «Христос», не переводится слово «христианин», вот это все, оно куда-то девается. Потому что Дух Божий в вас. Всегда об этом помните. Всегда в вас. Слово «помазание» говорит о том, что человеку доступно то, что есть у его Бога. Верующий, используя слово «христианин», не переведя слово «христианин», так и не поняли, на что сделало ударение в Писании. Вообще слово «христиане» стали использовать по причине того, что последователи Иисуса в Антиохии были, наверное, особенно активны в проповеди Евангелия. И проповедуя постоянно о Духе Божьем, о помазании, о Божьем присутствии, о силе Божьей, они постоянно только об этом и говорили. Их решили отождествлять с тем, о чем они говорят. И назвали одним словом их. Кто это? А это те, которые говорят о Духе Господнем. Но учитывая, что они говорили на греческом, то они сказали, это христиане. христиане говорили не только о Духе Господнем, о Господа Иисуса, но они говорили, что тот же Дух Господень, который пребывал на нашем Господе, пребывает и на нас, потому что Господь Иисус в нас, Дух Господень в нас. И они сказали, а вы христиане, вы помазаны. На что делали ударение люди в Антиохии, называя определенные группы людей христианами? На Дух Божий. Дух Божий. Дух Божий – это предмет, это Евангелие. Это предмет Евангелия, это цель Евангелия. Дух Господень на мне. Вы евангельские верующие, евангельские христиане. Да, соединили, так интересно, два слова. Вот здесь они умудрились. Евангельские христиане. А знаете, что они тем самым сделали? Они тем самым говорят, мы не поняли ни первое, ни второе слово. Вот и все. Потому что слово «евангельские» уже говорят о Духе Божьем. И христиане уже говорят о Духе Божьем. То есть, это все равно, что сказать «Дух Божий» на «Духе Божьем». Вот так оно все запутано. Отсутствие перевода и значения слов на сегодняшний день держит верующих в определенном ярме. Я верю, что к концу сегодняшнего служения многие вещи у вас просветлятся, и вы будете осознавать, кто вы в Боге, в Сыне Божьем. Итак, давайте соединим слово «помазанник». А ну давайте напомните мне. Говоря слово «помазанник», на кого делается ударение? На Дух Божий. Но почему слово «помазанник» делает ударение на Дух Божий? Что я тем самым хочу сказать? Что Дух Божий пребывает на конкретном человеке с определенной целью. Потому если я скажу «помазанник приехал», что вы должны следующее спросить? С какой целью? Если вы не знаете цели, то вы скажете «пойду-ка послушаю». Это знаете, как раньше в советские времена. Зачем очередь? Не знаю. Ну давай постоим. Что приехал? Помазанник. А, пойду помазанника. А зачем ты туда идешь? А послушаем. Вот и все. Вот и приходят и уходят. Приходят и уходят. Опять приходят, опять уходят. А для чего Бог помазал? А я не знаю. А я не знаю. Так а что вы собираетесь принимать? А что дадут? А что дадут? Вот картина вам. Но если вы знаете, зачем Бог помазал человека, меня часто пытались зацепить. Брат Олег, почему вы не молитесь за исцеление? И сейчас меня это уже, конечно, не зацепит. Но раньше, пока я еще был молодым в призвании, совершал только первые шаги в призвании, и меня начинали зацеплять. Почему вы не молитесь за исцеление? Почему не молитесь? И я стал размышлять на эту тему в молитвенной комнате. Ну, с Духом Божьим такую беседу вести. И Дух Божий дал мне четкое и ясное понимание. В первую очередь дал мне пример Иоанна Крестителя. Он был помазанный? Конечно. Но он не молился за исцеление. Но и отсюда он меня привел к следующему. Есть люди, которые молятся за исцеление тела. А есть люди, которые служат в исцелении души. Твое помазание – это исцеление души. Все. Точка. Все. Для меня было достаточно. Для меня было достаточно. И на сегодняшний день еще тем откровением, которое я получил тогда давно в исцелении души, я знаю специфику того помазания, которое у меня есть. Поэтому, присутствуя здесь, я знаю, что происходит не с вашим телом, а с вашим умом. Как один пастор сказал, пастор, брат Лехов сказал, вас послушал, как будто вы веником по моей голове, в моих мозгах прошлись. Это помазание, я знаю, что у некоторых давит на виски, у кого-то на глаза, это помазание. Не переживайте, главное терпеливо держите ее тело, чтобы не убежало. Помазание сделает свою работу. Держите тетю плотью, как говорят у меня в церкви. Хорошо, это все помазание. Брат Олег, а я помазанный? Вы тоже помазаны. Другое дело, я сейчас говорю о том помазании, которое вам служит. Но вы помазаны помазанием жизни в Боге. У вас есть Дух Божий. И Дух Божий, проявляющийся в дарах, в ладах, во всеоружии Божьем, доступен вам 24 часа в сутки. Но вам нужно в нем жить, вам нужно о нем узнавать. Это то, к чему я вас сейчас как раз и подвожу. Поэтому, если мы соединяем слово «помазанный» и «помазание», то в целом выходит следующее. Помазание – это Бог, пребывающий в и на плоти человеческой и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Это Божьи способности, Божьи возможности, но теперь пребывающие в и на плоти человеческой. При этом плоть человеческая остается плотью, носителем и не больше. Поэтому, если я скажу на вас помазанник, ваше тело здесь ни при чем. Вы сразу причесались. Помазанник. При чем здесь тело? Брат Олег, а вдруг я выйду в мятых штанах, помазание будет? Главное, чтобы не без штанов. Чтобы никто не присоблазнился. Помазание не определяется твоей одеждой. Принятие людьми. Конечно, если ты выйдешь без штанов, то все будут смотреть, и никто не будет реагировать на слово. Потому здесь должен быть взвешенный подход в одежде, чтобы люди не отвлекались. Потому что можно надеть такой яркий галстук, что все... О чем было служение? Галстук. О чем проповедовал? Галстук. То есть здесь должно быть взвешено. Но это уже сама стратегия. Но чтобы вы понимали, если вы идете в гости молиться за исцеление, то не одевайтесь как на праздник шапито. Оденьтесь так, чтобы все внимание вы могли сгруппировать на Дух Божий. И все. Это не значит, что одеться похоронно. Это значит, что одеться так, чтобы одежда не привлекала внимания. Это стратегия, поймите, потому что все внимание нужно сгруппировать на Дух Божий. Дух Божий – это основная цель, потому что исцеляет Дух Божий, освобождает Дух Божий, дает жизнь, силу Дух Божий. Не вы. Брат Олег, я на голодный желудок пойду. Я такие вещи переживал. Я волновался раньше, когда я ходил на ячейки, на собрания, волновался, вот как я то, как я это, как я. Я думал про тело. Пока мисс Дух Божий не наставил меня в вопросе, что значит помазание. Потом я прозрел, я понял, что все внимание должно быть на Духе Божьем, на Его способностях, на Его возможностях. Поэтому Иисус, проповедуя Евангелие, говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Тем самым делая ударение на Бога, на Его присутствие, чтобы иудеи, в данном случае те, которые состояли в завете с Богом, поняли, что Бог пришел исполнить обещанное Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земли». Это Евангелие. Итак, Господь Иисус в проповеди Евангелия делает ударение на Дух Божий. На Дух Божий, на Нем. Как жить в Боге, так и выполнять Его волю можно только в Божьих способностях и возможностях. Поэтому помазание – это Дух Божий, это Божьи способности, Божьи возможности, но пребывающие в и на плоти человеческой. Как можно еще сказать слово «христианин»? И уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. Видите, на греческом как? А теперь скажите переводе. А ну скажите: «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». Если вы хотите... Не, если вы скажете слово «помазание», слава Богу, это правильно. Но слово «помазание» еще не всегда в ваших умах будет достаточно разворачиваться. Дело в том, одна из серьезных проблем, с которой чуть не столкнулись ученики Господа Иисуса, они чуть не начали рассматривать Дух Божий как силу. Просто как силу. А Иисус, готовя их к принятию силы, сделал ударение, что примите Дух Божий как личность. Да, у Него есть сила, да, Он сила, но Он личность. В первую очередь Он личность. Поэтому примите личность, сделайте ударение на личность. Потому уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. Но в своем уме я знаю, что это сила Божья. Но если я хочу сделать ударение на силу Божию для себя, то я скажу: «Дух Господень во мне в силе». Или могу сказать «помазание» тогда. Я хочу, чтобы просто в вашем уме было четкое разграничение и понимание, что Дух Святой – это личность. Не слабая личность, а сильная личность. Потому что там, где Дух Господень, там сила быть свободным. А теперь читаем слова апостола Павла в свете всего вышесказанного. Кто во Христе, тот новое творение. И теперь в расширенном переводе с переводом слова «Христос». Кто принял Иисуса Спасителем и Господом, и Дух Божий в свой Дух, тот имеет его способности, его возможности быть новым человеком, созданным по Богу. Вам интересно вообще быть созданным по Богу? Не, вы можете сказать, Богу возможно все, а ты кто? Созданный по Богу. А, уже сразу понятно, значит и тебе возможно все. Нет, нет, нет. Нет, вам тоже возможно все в нем. В нем. Вот почему перед служением я помолился и попросил, чтобы Дух Господень помазал меня. Мы попросили, чтобы Он помазал вас. Потому что мы хотим узнавать через Его способности, через Его возможности. Брат Олег, а если я попрошу, Господь, помажь меня на сегодняшний день? Дай аминь. Помажь меня, помажь. Конечно, конечно. Брат Олег, ну я же уже помазанный. Да, но мы говорим о цели. Я не говорю, Господи, сойди. Я говорю, Господи, помажь. Помажь меня для какой-то цели, для какой-то задачи. Потому Дух Божий со мной всегда, Он никогда не оставляет меня. Но я прошу Его помазать для какой-то цели, для какой-то задачи. Всегда помните, что новое возрожденного человека, новое возрожденного человека определяется не внешними изменениями качествами, прическа, все, проборчик, а в первую очередь изменениями качеств и способностей его духа. А теперь скажите, быть во Христе. Это жить во Христе? Нет. Люди, рожденные свыше, приняли Иисуса Христа, но не живут во Христе. Не живут в способностях и возможностях. Писание же говорит, кто во Христе, тот новое творение. Давайте я вам дам это через Писание книги Откровений. В книге Откровения написано так, что Господь есть Господь господствующих, а не просто присутствующих. И Царь царствующих, а не просто присутствующих. Это для размышления. Итак, быть во Христе или быть в Духе Господа Иисуса не значит жить во Христе или в Духе Господа Иисуса. По этой причине дети Бога Живого пока еще не очень контрастны в отношении с безбожными людьми, оправдывая это скромностью, смирением. На самом же деле, если бы они видели каждый день проявление Духа Божьего, они бы так с дерзновением говорили. Но чтобы он был очевиден каждый день, его нужно просто использовать или применять каждый день, так как у нас есть прекрасное обетование, Малахия 3:18. И тогда, или после того, что Сын Божий сделает на кресте, снова увидите различия между праведным и нечестивым, и между служащим Богу и неслужащим. Дух Божий вас. Так скажите, в каком направлении мы должны обновлять свой ум? В этом мы должны. Единственное направление, в котором нам нужно развивать и обновлять свой ум, это развивать и обновлять свой ум в отношении тех способностей и возможностей, которые Дух Божий открывает нам. Мы во Христе, мы в помазании, новое творение, созданное по Богу. Нам нужно научиться давать возможность Богу действовать через нас. Для этого нам нужно знать способности и возможности Духа Божьего через плоть человеческую. Для этого нам нужно узнать, как это все применять. В этом есть и направление обновления ума. И это совершается через приобретение постоянного опыта. Что делает хозяйка для того, чтобы научиться пользоваться тостером или еще каким-то электроприбором? Она просто его использует. Использует и приобретает опыт. Вам нужен опыт во Христе. Переводите с греческого. Вам нужен опыт в помазании Духа Божьего. Вам нужен этот опыт. А как этот опыт приходит? Через применение. Через какое применение? По воскресным служениям? Нет, ежедневное, с утра до вечера. С утра до вечера, каждый день, с утра до вечера, с утра до вечера, с утра до вечера. Брат Олег, ну я шо, можно хоть передышку? Так когда вы вкусите благость Божию в Духе Господнем, то вы вообще зададитесь вопрос, как я раньше делал это все без Него? Я ж как трактор в поле был. Дух Господень, Дух Господень. Я делаю на это ударение. Именно в этом направлении нужно обновлять свой ум. Потому Писание говорит, что я забуду о днях бесславия своего. Нам нужно славное мышление. Что такое славное мышление? Это мышление прославленных или живущих в славе Божией. Вот какое мышление у нас должно быть. И на следующей встрече мы с вами уже затронем сам процесс формирования славного мышления. Слава Богу! Спасибо, брат, как раз под молитву закрытие и окна позакрывал. Хорошо. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога и попросим, чтобы Он нам помог к следующей встрече приготовиться, чтобы ту тему, которую мы будем рассматривать на следующей встрече, а это формирование славного мышления через обновление ума, чтобы оно нам было близко. Ну давайте так. Эту неделю вы начинаете практиковать Божьи способности и возможности. Брат Олег, я их еще до конца. Изучайте Сына Божьего, потому что все, что есть у Него, есть у вас. Все, что доступно Ему, доступно вам. Посмотрите себя в Нем. Прочитайте Новый Завет про себя в Нем. Если вы в Нем. Брат Олег, что я, когда читаю Евангелие про Него, я читаю про себя в Нем? Ну, только так и надо читать. Это и есть Евангелие. Мы благодарны Тебе, Иисус, за все, что Ты уже сделал на кресте для каждого из нас лично. И прости нам, Господь. Прости за то, что мы пренебрегали, были невнимательны и оставались невеждами в вопросах, связанных с Твоим Духом в нас. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас возрастать в познании Твоей силы, Твоего Духа, Твоего присутствия, Твоих способностей и Твоих возможностей. Во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что тот, кто в нас, больше. Всего больше. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действуешь своим могуществом в нас, помогая каждому из нас быть эффективными гражданами, влиятельными гражданами Царства Божьего на этой земле. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое господство, за действие Твоего Духа и силы, за способности и возможности. Мы благодарны Тебе за то, что в нас уже есть все потребное для жизни и благочестие. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом так же, чтобы мы, живя на этой земле, имели жизнь с избытком в каждой сфере, с избытком благословений в каждой сфере. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом быть обеспечителем своего народа, своего наследия по богатству Твоему в славе. Мы благодарны Тебе, Иисус.